слушайте
школьный радиоканал
«Малое Садовое».
Арт-клуб «Три апельсина».
Музыка,
театр,
литература.
Добрый день, друзья! У микрофона Сергей Махотин, и я приступаю к своей очень приятной обязанности представить участников нашей передачи. Это Татьяна Александровна Чернова. Татьяна Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наталья Ивановна Хрущева.
Добрый день.
Я очень рад, что к нам опять пришел заслуженный артист России Виталий Васильевич Гордиенко.
Добрый день.
Здравствуйте, Виталий Васильевич. И наши юные друзья, с которыми многие радиослушатели уже хорошо знакомы. Это Гена Кислов и Егор Груздев.
Здравствуйте.
Здравствуйте, ребята. Татьяна Александровна, начинаем.
С музыки. Мы сейчас слушали очень популярную мелодию, и если кто-то не знает, откуда эта музыка, я думаю, таких очень мало, но тем не менее, это музыка композитора Нино Рота из знаменитого фильма «Ромео и Джульетта». Фильмов этих было некоторое количество, не один фильм. Это «Ромео и Джульетта» режиссера Дзеффирелли. И начало такое не случайно, потому что сегодня мы хотим все три наших апельсина посвятить одному автору. Это Шекспир, такой величайший драматург, как Шекспир был еще в то же самое время самым загадочным драматургом в истории драматургии. Скажите, пожалуйста, что вы вот в вашем юном возрасте уже на сегодняшний день знаете о Вильяме Шекспире?
Вильям Шекспир родился в 1654 году и прожил 51 год. За всю жизнь он написал 38 пьес, 154 сонета, 4 поэмы и 3 эпитафии.
Гена, тебе есть что добавить?
Ну, у меня есть пару интересных фактов.
Да.
Я узнал то, что слово «убийство» было введено и придумано Шекспиром. Ну, правда, это догадка, но все-таки очень интересно. Потом я узнал, что он никогда не учился в университете, но это не помешало ему приобрести мировую популярность и стать одним из самых величайших деятелей мировой литературы. Потом я узнал, что интересно так события совпали, то, что он был окрещен 26 апреля 1564 года, за три дня до того, как в церковных книгах была зарегистрирована вспышка чумы. Потом Шекспир был похоронен в церкви Святой Троицы, и даже он написал трактат об этом, что он...
Что он похоронен?
Ну, будет проклятие любому, кто попытается его перезахоронить. И на его могиле написаны слова: «Проклятие человеку, который эти камни тронет, я прокляну того, кто будет двигать мои кости».
Но мы сегодня как раз собрались, чтобы...
Не двигать кости.
Не двигать кости, а вспомнить Шекспира самым-самым добрым словом. А какие-то пьесы, которые написал Шекспир? Егор, Гена, вы что-нибудь знаете?
Гамлет.
Ромео и Джульетта.
Ну как же без них?
Я позволю себе поспорить с Натальей Ивановной и попробовать сегодня как раз подвигать немножко кости, если будет так позволено нам. Потому что 450 лет – дата для многих условная. И многие к этому относятся весьма скептически, так как сам день рождения Шекспира, в общем-то, неизвестен. И оказывается, мы даже не знаем точно, как его зовут и как пишется его имя. Есть множество версий, и в документах найдено буквально 20 вариантов написания имени Шекспира. Вообще имя мистическое.
Если можно, я скажу несколько слов как раз об этом странном имени. Шекспир для англичан давно уже имя собирательное. И когда говоришь с ними, ну, конечно, не надо говорить с жителями Стратфорда на Эйвене об этом вопросе, потому что они все убеждены, что именно тот, кто не хочет, чтобы тревожили его кости, именно он и является Шекспиром. Но там есть некоторые несоответствия, и они начинаются с того, что человек, который не закончил университет и вообще плохо учился в школе, когда подписывал свое завещание, оказывается, плохо писал. Там его подпись стоит, но это подпись человека, не умеющего хорошо писать. Кроме того, в его скромном доме не обнаружилось ни одной книги. Но в пьесах Шекспира огромные колоссальные знания географии, всемирной истории человечества. Очень хорошо осведомлен он во многих науках. И, конечно, он прекрасно знал музыку и литературу того времени, на что очень много ссылок в этих пьесах. Кроме того, ссылки в пьесах бывают на современных драматургов. Очень много ссылок на современных Шекспиру писателей. Бен Джонсон там очень часто цитируется. Дон Джон цитируется очень часто. Или перефразируется. Поэтому вот кто такой Шекспир, для меня, например, загадка. Хотя я для себя решил, кто это.
Кто?
Для меня это супружеская пара Елизавета Сидни и граф Рэтленд. Вот для меня это так, потому что очень много у Дона Джона упоминаний о том, что Сидни была прекрасным поэтом, может быть, лучшим поэтом Англии. А мы ни одного не знаем ее стихотворений, этой женщины. Кроме того, мы знаем, что граф Рэтленд учился в Падуанском университете, и мы знаем, что он имел очень большие в этом университете успехи. И кроме того, мы знаем, что у графа Рэтленда в университете в Италии были два однокурсника. Вот молодые люди знают, как этих однокурсников могут звать? Два друга.
Нет, конечно.
Но в пьесе «Гамлет» есть два университетских друга. Розенкранц и Гильденстерн. Вот два таких имени встречаются у графа Рэтлина в его однокашниках по университету. Кроме того, они из Дании. Действительно, два датчанина, которые учились с Рэтлиндом. Вряд ли Шекспир, а он именно так произносится по-английски, мог знать однокашников графа Рэтлинда. А вот у Рэтлинда в его университетских годах, когда он в Англии учился, он закончил два университета. Так вот, когда он учился в Англии, у него была очень интересная кличка. Шейк Спе, потрясающий копьем.
Красиво.
Об этом написано множество книг. Вряд ли нам удастся все-таки раскрыть эту тайну.
Но версия пусть, очень красивая.
Да, пусть у каждого будет свой Шекспир. Наши молодые участники передачи, может быть, займутся тоже этим вопросом, и им что-нибудь удастся эдакое раскопать.
Исследовать личность Шекспира.
Да, тем не менее, можно с уверенностью сказать, что да, мы не знаем точно, кто этот человек, но Ромео и Джульетта умирают и воскресают ежедневно, наверное, на всех сценах мира, и это никогда не остановится, судя по всему. Все-таки мы будем считать, что Шекспир – это Шекспир, и вот ему принадлежали знаменитые слова «Весь мир – театр».
Вы знаете, у Шекспира был, как известно, театр, в который он давал свои пьесы. Как он назывался?
Не помните, ребят?
Он был сожжен в тысячу...
Глобус.
Глобус он не просто так назывался, потому что на вратах театра был помещен атлант, и этот атлант держал глобус. И надпись гласила «Весь мир лицедействует». То есть все играют какие-то роли. И у Шекспира часто очень встречается эта фраза. На самом деле, эта фраза не Шекспира, опять же. Вот как мог неграмотный человек знать, что Петроний написал эту удивительную фразу «великий мыслитель и великий писатель» задолго до Шекспира, сделал удивительное открытие, что все мы играем какую-нибудь роль. Это не обязательно роль на сцене, и в жизни иногда мы играем роли. И вот эта очень чутко подхваченная мысль Шекспиром, она была развита в его пьесах, где очень часто люди понимают, что они марионетки в руках судьбы. Когда Пастернак перевел Гамлета, он потом написал стихотворение по этому поводу: «На меня направлен сумрак ночи тысячу биноклей на оси, если только можно, аве отче, чашу эту мимо пронеси, но продуман распорядок действий, и неотвратим конец пути», говорит уже Пастернак о своем понимании Шекспира, о своем понимании Гамлета, что закончится все равно так. Это понимание высокой трагедии, оно очень современное, оно сегодняшнее. Поэтому Шекспира ставят сегодня, может быть, больше, чем ставили при самом Шекспире.
Очень интересно, как театр был устроен. Публика иногда покупала билеты не как у нас принято в зрительный зал, а могла находиться над сценой, то есть над сценой так, чтобы действие было не видно.
А почему, вот как вы думаете?
Зачем они покупали билеты, чтобы ничего не видеть?
Чтобы слушать пьесу Шекспира как радио, как нашу как радиопередачу.
Радиотеатр.
Например. Совершенно верно, радиотеатр. Потому что текст Шекспира, уже тогда современники понимали, что этот текст нужно слушать, его нужно слышать, этот текст. И неважно, что артисты в этот момент на сцене делают. Во времена Шекспира ведь был другой театральный жанр, очень моден, жанр маски. Так он назывался. Это жанр, в котором ничего не говорили. Там мизансцены меняли, и артисты действовали тоже как часть декорации. Огромные спектакли, многочасовые, проходили во дворцах. И вот этот жанр, как бы в пику ему, создается театр площадной, театр народный, скажем так, хотя он очень интеллектуальный.
Театр,
да?
Где есть слово.
Да, в противовес маскам создается театр, где главное слово, и неважно, что на сцене, есть там бриллианты или нет. Потому что вот один из таких спектаклей «Маски» проходил во дворце, шел он 4 часа, и когда подсчитывалось, сколько драгоценностей было показано в этом спектакле, негоцианты там сходили просто с ума, они не представляли, что вообще можно показать людям такое количество алмазов, такое количество рубинов, такое количество ковров и так далее. И все это называлось театром тоже. И вдруг возникает Шекспир. Никаких бриллиантов, никакого золота. Золото – это слово. А мелодия – это все, что движет это слово, потому что все шекспировские пьесы, они наполнены музыкой, они очень поэтичны. Там все зарифмовано, все. Даже проза, она годится для того, чтобы ее произносить как стихи.
К музыке мы еще вернемся и вспомним, наверное, что совсем недавно в Петербурге театр «Глобус» гастролировал, и были такие счастливчики, которые смогли это увидеть и услышать. А теперь у нас вопрос, что еще писал Шекспир, значит, кроме пьес, комедий, хроник?
Сонеты.
Сонеты. И что нам сейчас о сонетах доложат наши юные исследователи?
А что такое сонет? Это форма стихотворения, устойчивая форма стихотворения, которой ровно 14 строк. И состоит сонет из двух четверостиший, катренов, и двух трехстиший, терцетов. Но шекспировский сонет, он устроен немножко по-другому. Это три катрена, три четверостишия, и двустишие в конце. Это сонетный ключ. 102-й сонет в переводе Маршака. «Люблю, но реже говорю об этом. Люблю нежней, но не для многих глаз. Торгует чувством тот, кто перед светом всю душу выставляет на показ». Первый четверостиший – это?
Первый катрен.
Первый катрен. «Тебя встречал я песней, как приветом, когда любовь нова была для нас. Так соловей гремит в полночный час, весной, но флейту забывает летом».
Второй катрен.
«Ночь не лишится прелести своей, когда его умолкнут излияния, но музыка, звуча со всех ветвей, обычной став, теряет обаяние».
Третий Катрен.
Это шекспировский сонет. И я умолк, подобно соловью, свое пропел и больше не пою.
Сонетный ключ.
Молодцы.
Ребята подготовились уже. Вот они тоже читали сонеты.
Мы теперь послушаем сонеты в исполнении Виталия Гордиенко.
Давайте перед сонетами. Вот у нас есть возможность послушать, как Шекспир звучит в оригинале.
То есть Шекспир читает свои сонеты?
Его, значит, записывали наверху, сверху над сценой.
Он читает, конечно, не сам, а английский актер Адам Маскин.
Oh, how I faint when I of you do write, knowing a better spirit doth use your name and in the praise thereof spends all his might to make me tongue-tied, speaking of your fame. But since your worth wide as the ocean is, the humble as the proudest sail doth bear, my saucy bark inferior far to his, on your broad main doth willfully appear. Your shallowest help will hold me up afloat, whilst he upon your soundless deep doth ride. Or, being wrecked, I am a worthless boat, he of tall building and of goodly pride. Then if he thrive and I be cast away, the worst was this. My love was my decay.
Ты музыка, но звуком музыкальным ты внемлешь с непонятной тоской. Зачем же любишь то, что так печально? Встречаешь муку радостью такой? Где тайная причина этой муки? Не потому ли грустью ты объят, что стройно согласованные звуки упреком одиночеству звучат? Прислушайся, как дружественно струны вступают в строй и голос подают, как будто мать, отец и отрок юный в счастливом единении поют. Нам говорит согласие струн в концерте, что одинокий путь подобен смерти. Коль музыка поэзии близка, и как с сестрою с ней соединима, любовь меж нами будет велика, одна тобой, другая мной любима. Тебя пленяет Дауленд, чья струна чарует слух мелодиями рая, мне Спенсер мил, чьей мысли глубина все превосходит, разом покоряя. Ты любишь слушать, как звенит с высот кефара Феба, музыки царица. А я люблю, когда он сам поет, и голос Феба в сердце мне струится. Двух муз он бог, любимы обе мной. Обеих славлю, но в тебе одной. Зима. Когда в сосульках сеновал, и дуют в руки на дворе, и Том дрова приносит в зал, и мерзнет молоко в ведре, и стынет кровь, и всюду грязь, заводит сыч во тьму вперясь тугу, туит тугу, ну и пиву. Вся в сале Анна трет чугун. Когда от кашля прихожан не слышно пасторовых слов, и птицы хохлятся в буран, и у Марьяны нос багров, и прыщут груши в кипятке, заводит филин вдалеке тугу, туит тугу, ну и пивун. Вся в сале Анна трет чугун.
Музыка присутствует, как вы заметили, постоянно.
Очень музыкальная. Да.
И какие переводчики обычно переводили, то есть высокие поэты, поэтому музыка, конечно, не теряется.
И, конечно, музыка смыслово тоже берет на себя огромную роль у Шекспира. И театр «Глобус» был достаточно музыкальным. Считалось, что там музыка играла огромную роль, одну из главных ролей. В каждом спектакле были и песни, и инструментальное сопровождение, и даже тоже была какая-то специальная такая, может быть, ложа или какое-то помещение на сцены, где помещались музыканты и отдельные вокалисты, которые должны были петь. Музыка была воплощением и высокого, и низкого, и трагического, и комического. В общем, все-все можно было действительно двигать драматургию, сюжет с помощью музыки.
Татьяна Александровна, какая музыка могла звучать вот в Англии во второй половине XVI века? Ведь многих инструментов, которые нам сегодня хорошо известны, тогда и в помине не было.
Популярный жанр мадригалы был такой и часто использовался в спектаклях. Здесь уже прозвучало в стихах имя Даулинда, композитора, которого очень любил Шекспир. Считается вообще, что как раз уже к XIX-XX веку английская музыка была не столь известна миру, как, скажем, австрийская, немецкая, итальянская, потом русская, как-то ушла в тень. Но как раз во времена Шекспира английская музыка была очень даже ничего, на высоте. Какой-то состав оркестра, он прям приведен даже, вот все эти инструменты, они, конечно, не очень сейчас известны. Начнем с того, что всем известный клавесин. Что такое клавесин, ребята, знаете, да? На что он похож?
Пианино.
Ну, на рояль, да, на фортепиано. Ну, англичан он назывался Virginal, имел свое особое устройство и особое звучание. Культура музыкальная была действительно очень высока в XVI веке, и вот сохранился учебник музыки некого Томаса Марли за 1597 год. И там такое предисловие. Вместо предисловия, которое полагается обязательно любому учебнику, там просто описан некий случай, факт, который призывал всех изучать музыку, потому что там было написано буквально следующее. Один из молодых гостей, студент университета, был вынужден признаться, что не может петь по нотам вместе с другими гостями, чем немало удивил присутствующих. Все возмущались. Что это за воспитание? Студенту пришлось с великим стыдом учиться петь у учителя музыки, и тот занимался с ним, как с малым ребенком. То есть молодые люди не постигли искусство петь по нотам, читать ноты, да, с листа. Вы куда? Уже не образованные.
Вот молодежь
лучше
современная.
Не ходить, а лучше открыть тот самый учебник музыки. Шекспир не только очень много рассуждал о музыке в сонетах, в пьесах. Музыка в самих пьесах звучит у него повсюду. Песнями и танцами начинались представления. Она звучала и в батальных сценах, и в шествиях, и в праздниках. Некоторые пьесы вообще заканчивались похоронными маршами. Там было все, что угодно. Например, лучшая характеристика, которую мог дать знаменитый Отелло своей возлюбленной Дездемоне, это сказать: «А как она понимает музыку?» Вот если эта фраза уже есть у Шекспира, значит, все, с Дездемоной все в порядке. Совершенно замечательные слова, они по-разному переводятся, но вот это из «Венецианского купца». «Венецианский купец» – такая пьеса. Вот как они звучат. «Нет на земле живого существа, столь жесткого, крутого, адски злого, чтоб не могла хотя на час один в нем музыка совершить переворота. Кто музыки не носит сам в себе, кто холоден к гармонии прелестной, тот может быть изменником, лгуном, грабителем. Души его движения темны, как ночь, и как эреб черна его приязнь. Такому человеку не доверяй».
Хорошо, что у нас три апельсина, и один из них музыке посвящен. А вот Ричард II в пятой сцене пятого акта говорит, что музыка, ха-ха, держите строй, ведь музыка нестройная ужасна. Не так ли с музыкой душ людских? Я здесь улавливаю чутким ухом фальшь инструментов, нарушение строя. о нарушении строя в государстве расслышать вовремя я не сумел.
Гений, что тут скажешь? Да. Как вы думаете, дорогие ребята, много ли музыки написано на сюжеты Шекспира?
Много. В этой музыке выражается сила, доблесть в какой-то, наверное, степени.
Все переживания отразить, любовь.
Там же есть и комедии, и трагедии.
Так очень много опер написано на шекспировские сюжеты.
И балетов, и симфонических произведений. Сонеты – это отдельная тема, да. Процесс писания музыки на шекспировские сюжеты, он начался при его жизни и продолжается.
Продолжается до сих пор.
Да, и думаю, что будет продолжаться, наверное, бесконечно. Вот немецкий композитор Мендельсон. Представьте себе, ему было 17 лет. Это много или мало?
Для ребят о-хо-хо уже сказать.
Да, нет, это правда, правда, мало. Ты совершенно прав. Он был совершенно юный, еще молодой человек. Да. Ну, очень хорошо образован. Все, конечно, при нем, но тем не менее. Отдыхает он себе в отцовском доме в окрестностях Берлина. Прекрасная природа, тенистый сад, все хорошо. Не случайно я сказала, что он был хорошо образован, и он упивается буквально пьесами Шекспира, только-только переведенными на немецкий язык. И он в восторге. Но привлекает его не Ромео и Джульетта, и не Гамлет, и не Буря, на которую вот есть такая пьеса «Буря». Господи, кто только чего не писал на эту «Бурю». Привлекает его «Сон в летнюю ночь». Комедия, в общем, даже, как пишут многие, в общем, не совсем даже характерная для самого Шекспира, потому что уж очень она легкая, светлая, прозрачная, сказочная. Она тоже относится к раннему периоду творчества Шекспира. Вымысел и реальность, переживания влюбленных, сказочное царство, волшебник Оберон, чего тут только нет. И над всем этим возвышается какая-то такая праздничность, шаловливость. Проказник эльф, который все это закручивал, и он был виновником всех путаниц, неурядиц, тем не менее, ему было всегда весело, и это очень ощущается как в комедии, так и в той музыке, которую начал писать Мендельсон. Это не опера, не балет, не театральное действие, а просто его отклик на то, что он прочитал. Почему «Сон в летнюю ночь»? Это ночь на Ивана Купалу. Наверное, праздник этот знают все, 24 июня. По народным поверьям, тогда открывались всякие фантастические миры. Заколдованный лес вдруг. Вот, он вчера еще был нормальный лес, а тут он раз и заколдованный. Все эти воздушные эльфы, феи, они появлялись, становились видимыми, они вмешивались в жизнь людей, кружили головы влюбленных, и тут можно было придумать очень много интересного. Комедия, конечно, кончается хорошо, это пышная свадьба, там не только царственные особы сочетаются браком, но еще и две юные пары. Об этом я говорю не случайно, к этому мы еще потом мостик протянем. И если других композиторов, таких там Россини, Гуно, Верди, Лист, Берлиоз, Чайковский, список можно продолжать, их всегда вдохновляли преимущественно грандиозные страсти шекспировские, грандиозные трагедии, то Мендельсона увлекла вот эта комедия. И 17-летний композитор пишет овертюру, оркестровую овертюру «Сон в летнюю ночь». Она сделала его известным, в общем, почти знаменитым. Проходит много лет, и Мендельсон уже прославленный композитор. Он не только композитор, пианист, дирижер, руководитель симфонических концертов Королевской капеллы и так далее, и так далее. Вот тут бы, может, уже обратиться бы к трагедии, а нет, снова «Сон в летнюю ночь». И снова комедия Шекспира. Но почему? Потому что эта комедия ставилась ко дню рождения прусского короля Фридриха Вильгельма IV. Премьера состоялась в октябре 1843 года. И успех был огромный именно благодаря музыке Мендельсона, потому что Мендельсон писал вот эту театральную теперь уже музыку для этой постановки. Может быть, даже именно музыка Мендельсона сделала эту комедию очень популярной. А теперь представьте себе, прусский король Фридрих Вильгельм IV.
Представили?
Представили, да, важный-приважный. Он заказчик постановки и музыки. Оказался, видимо, не очень хорошим читателем, не очень вдумчивым, потому что он сказал такую фразу ужасную. Он пригласил композитора, пригласил его на вечер, который был после премьеры, и сказал: «Жаль, что ваша прелестная музыка даром растрачена на такую глупую пьесу.
То на нашем Шекспире?
То на нашем Шекспире. Так он Мендельсона оценил Шекспира. Нет, но мы же понимаем, что царственные особы иногда могут попасть пальцем в небо и потом прославиться вот такой глупой шуткой.
Вот прославился он, буквально.
Да, прославился вот он именно этим идиотизмом. Но Мендельсон сделал то, что часто делают. Композитор сделал оркестровую увертюру из лучших, самых ярких номеров. Такую сюиту, вернее, сюиту он сделал. Конечно, он взял ту самую увертюру, которую писал в 17 лет. Она открывает все это действо. И дальше идут 4 пьесы. Одна из них очень известная – «Скерца». Музыку Мендельсона знают все, я в этом уверена. Вы же помните, что комедия завершилась несколькими свадьбами. И вот последняя часть сюиты Мендельсона. Мы не можем все время веселиться вместе с Шекспиром. Все-таки чего-нибудь трагического очень хочется. Конечно, первое, что приходит на ум, это Ромео и Джульетта. Я думаю, что в любом возрасте дети уже немножко
влюбляются.
Правильно, Гена.
Здорово.
Конечно,
и поэтому
пора.
Им не чужд этот сюжет, правда же?
Да.
А трагическая любовь, она вообще всегда очень привлекательна. Что вы знаете по поводу этой трагедии?
Как произошла ссора двух семей из-за любви Ромео к Джульетте. Такая любовь. Даже нет слов, чтобы пописать.
Надо быть Шекспиром для этого.
Но семейства враждовали
и
до вот этого большого чувства.
Но их потом сблизила смерть.
Да, как раз эта трагедия их и сблизила.
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. С этими словами все начинается. И это стало поводом написания опер, балетов, симфонических произведений, самых разных. Мы не можем сейчас пройти мимо великого русского композитора Сергея Прокофьева. В 1933 году, в прошлом 20 веке, композитор как-то очень вдохновился этим сюжетом, причем именно для написания балета. Через несколько лет, в 1936 году, он представляет балет «Большой театр». Thank you. теперь совершенно ошеломляющие подробности. Дело в том, что в первоначальной версии сценария, по которому пишется балет, предусматривался счастливый конец. Сейчас это вообще невозможно себе даже представить. Хотя, если вспомнить вообще всю историю театра и музыки, то и Орфея и Евридику пытались переделать, и переделывали, и там периодически все заканчивалось очень хорошо, потом опять все трагически. Так что все это уже бывало.
То есть должна была состояться свадьба Ромео и Джульетта и звучать свадебный марш.
Все живы, да, наверное, прекрасно. Да, это было бы здорово. Вот такой балет именно и приносят в театр в 1936 году Прокофьев. И началась, конечно, жуткая полемика, все стали ссориться и говорить, что совершенно невозможно. И как ни странно, тогда музыка всех как-то устраивала. Может быть, потому что о ней особо никто не думал. Авторы балета, то есть либретист и композитор, пошли обратно домой и стали думать, что да, нехорошо они поступили с Шекспиром, надо все-таки сделать так, как у него написано. Появляется вторая версия. К ней уже руку приложил балетмейстер, очень известный балетмейстер Лавровский. Вместе с Прокофьевым все это делали. Должна была быть премьера. Но до того, как еще Лавровский стал ставить балет, в Большом театре стали слушать музыку внимательно. Сказали, что не устраивает. Вот теперь уже, когда все кончается трагически, музыка не устраивает. В общем, все это тянулось довольно долго. И, наконец, на 11 января 1940 года была назначена уже премьера после всех недоразумений и после того, как, вы помните, нет повести печальнее на свете, да? Так вот, по Большому театру ходила такая фраза: нет повести печальнее на свете, чем музыка Прокофьева в балете. Вот так относились все к этому произведению. И все эти репетиции, все это время несчастный Прокофьев сидел в зале всегда. И вот его поливали грязью, можно сказать. И говорили, что, в общем, все это бездарное. И главное, что эта музыка не танцевальная. Танцевать под нее совершенно нереально. Теперь, как вы догадываетесь, это уже классика балетного жанра. Теперь это великий балет. После мрачных Монтекки и Капулетти нам, конечно, обязательно нужно услышать музыку, которая вошла в сюиту Прокофьева. Прокофьев так же, как Мендельсон, сделал потом оркестровые сюиты и фортепианную сюиту из отдельных номеров балетных. Этот номер называется «Джульетта, девочка». Thank you.
а наша передача заканчивается, и я благодарю всех ее участников. Виталия Васильевича Гордиенко, заслуженного артиста России. Большое спасибо вам, Татьяна Александровна, и вам, Наталья Ивановна, и нашим юным друзьям Гене Кислову и Егору Груздеву. Вел передачу Сергей Махотин, звукорежиссер Ольга Красницкая.
До свидания. До свидания.
На этом школьный радиоканал «Малые Садовые» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья!